Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире снова легендарнейший исторический подкаст «Люди в смешных шляпах». И у меня за микрофоном, как давно я не видел этого шикарного человека, Алексей Цветянский. Привет!
Добрый день, Игорь. Взаимно, давно не виделись. Ну, наконец, мы делаем такой рестарт, там, сказать, вторая часть первого сезона нашего подкаста. И мы сегодня начинаем с женщины в смешной шляпе.
Да, это у нас первый такой женский эпизод подкаста. До этого у нас женщин не было, и выбрали мы сегодня. Точнее, не мы выбрали зрители.
Ну, тогда нужно сказать пару слов, что зрители выбрали не только Енору, но еще и Лоренса Аравийского. Мы решили после такой вот длительной паузы записать два подкаста. Один будет посвящен Еноре сегодня, а следующий будет посвящен именно этому замечательному полковнику Томасу Эдварду Лоренсу Аравийскому, очень своеобразному, экстравагантному человеку. Так получается, что оба человека, о которых мы будем говорить сегодня и в следующий раз, они... Ну, если не англичане, а Леонора сложно назвать англичанкой, то к этой Англии какое-то отношение имеют.
Ну что ж, рассказывай мне об этой прекрасной женщине.
Рождественская история. Итак, Рождество, католическая, правда, старая, средневековье. В загородной резиденции собирается, казалось бы, счастливая семья. Он, мужчина, ну не на склоне лет, но уже стареющий, но все еще крепкий, сильный, любимец женщин, харизматичный, темпераментный, воин, правитель. Она, его жена, старше его, но все еще привлекает мужские взгляды. Аристократическая осанка, красота слегка увядшая, но еще явно прослеживающаяся. Глаза искрятся умом, манеры очень изысканные. Их трое сыновей. Старший такой крепкий, сильный воин, рыцарь, рыжие волосы, сердце как у льва. Средний, более коварный интриган. Младший, ну с младшей не пошел ни в отца, ни в мать, ни в брата, а вообще не очень понятно в кого. Дальше присутствует еще юная девушка, невеста старшего из сыновей. И приезжает ее брат на это собрание. Казалось бы, счастливая семейная история, но она совсем не так счастлива, как может показаться. Дело в том, что отец держит мать в тюрьме последние 10 лет. Ну, она просто интриговала против него, он хотел с ней развестись. И убедила сыновей восстать против отца. Старшие сыновей все требуют назвать преемника. Да, и к тому же как-то получается, что невеста, которая его, она является любовницей отца. Средний сын ощущает себя лишним в семье и пытается все время интригами показать родителям, что он тоже есть вообще-то, и что он тоже, его тоже нужно любить и тоже ему отдать кусочек отцовской власти. Младший сын такой недотепа, любимый сын своего отца, и все время пытается убедить братьев, что именно он унаследует обширные отцовские владения. Ну а прибывший брат невесты-любовницы, он вообще сын бывшего мужа нашей главной героини, Элеоноры. Вот эта вот картинка, которую мы сейчас нарисовали, так начинается знаменитая пьеса и два фильма, одноименные «Лев зимой», которые рассказывают вот о событиях в семье английского короля Генри II и его жены Элеоноры Аквитанской. И к этой истории мы тоже сегодня подойдем. Итак, наша героиня Элеонора. Кто это такая, что это за женщина? Мы точно не знаем, когда она родилась. То ли в 1120, то ли в 1122 году, но принципиально для нас это не важно. Будем считать, что в 1122 году. Она родилась на юге Франции и жила там в Аквитании. Что такое Аквитания вообще? Это такая территория, про которую средневековый монах писал так. «Цветущая Аквитания, сладкая, словно нектар, благодаря своим виноградникам, покрытая лесами, богатая плодами и изобилующая пастбищами». Аквитания – это территория на юго-западной Франции, но отец нашей главной героини, герцог Аквитании, владел не только ей. Собственно, он был владыкой вообще половины Франции. Аквитань, Гасконь, откуда происходил наш доблестный Д'Артаньян, который настоящий Д'Артаньян, а не тысяча чертей, каналья и так далее, у которого скрипит потертое седло. Нет, Д'Артаньян, может быть, предок Д'Артаньяна как раз в то время помогал аквитанским герцогам увеличить свою власть. Итак, Аквитань, Гасконь, Лимож и прочее. Ну, в общем, я вам рекомендую открыть карту Франции 12 века и увидеть ту часть, которая была закрашена в цвета Аквитании. Это большая часть Франции. А что же французский король, скажете вы? Ну, мы сейчас до этого дойдем. Итак, огромная территория, богатая территория, в 10 раз больше, чем домен, то есть личные владения французского короля. В 10 раз больше. Что можно сказать о предках нашей главной героини Элеоноры? Ну, ее дед был известным трубадуром. Он был известный трубадур, лавкач, любитель женщин. Ну, например, он заставил сына и любил сына жениться на дочери своей давней любовницы.
Такая
Такая средневековая история. А отец нашей героини... Был исполинского роста, считался героем, сильным рыцарем. Пишет, что он ел, что он мог за один присест съесть еду восьмерых обычных человек. А умер он в возрасте 38 лет, отправляясь на богомолье в Сантьяго де Компостела. Ну, такой вот, такая на серии Испании дорога святого Якова, которая ведет к главной испанской святыне Сантьяго де Компостела. Вот туда, собственно, отправился отец нашей главной героини, но не доехал и умер.
38 лет, да?
38 лет – это, в принципе, почтенный возраст в то время.
Ну как он ел за восьмерых человек? Ну, по вот текущим доелся. Меркам это как два бигтейсти.
Два бигтейсти. Ну, я думаю, что даже больше, что даже 2,5 бигтейсти.
2,5 бигтейсти.
Он был известен как покровитель трубадуров, литераторов, музыкантов, в общем, такой вот очень культурный по тем временам человек. Как мы знаем, любая монархия стабильна, пока есть сын. Сына не было. Сын был, но он умер рано, поэтому ставка была сделана на дочерей. Точнее, на старшую дочь Леонору, которая получила по тем временам блестящее образование. Читать, писать, видимо, она умела. Она поддерживала всячески всю куртуазную культуру, трубадуры все эти. Вот. Отец, видимо, готовил ее в свои преемники. Она была умна от природы, и образование этот ум заточило. Возникла проблема. Что делать с девочкой? Здесь мы должны сделать некоторое лирическое отступление и сказать вообще... Ну, какую роль играет женщина в средние века. Но мы здесь скажем не о вообще роли женщины, там, женщина-монахиня, женщина-крестьянка, горожанка и так далее. Женщина-аристократка. И здесь я позволю себе процитировать, честно говоря, я не помню кого. Итак. Женщина, которая живет в своем поместье, должна быть мудра. Она должна обладать смелостью мужчины. Ей не следует угнетать арендаторов и работников, но надлежит быть справедливой и твердой. Она должна следовать словам мужа и мудрых советчиков, чтобы люди не думали, что она поступает исключительно по своей воле. Она должна знать законы ведения войны, чтобы командовать своими людьми и защищать свои земли, если на них нападут. Она должна знать все, что касается дел ее мужа, чтобы выступать как посредник в его отсутствии, или же действовать в своих интересах, оставшись вдовой. Она должна умело управлять работниками. Чтобы надзирать за ними, она должна разбираться в сельском хозяйстве. У нее всегда должны быть необходимые запасы для пряжи и тканья, потому что рачительная хозяйка порой приносит больше дохода, чем пахотное поле. Вот всего лишь пара слов о роли женщины в аристократической семье.
Ну, слушай, достаточно большие, прям весовые. Особенно меня впечатлила строчка про командование армией. Вот это прям удивительно для меня.
Ну, средневековая женщина-аристократка – это не... Это женщина-хозяйка замка, это госпожа. Есть господин, владелец и хозяин замка, есть госпожа. Когда его нет, она за главного. Она может организовать оборону, она может вести переговоры, она может выкупить мужа из плена. Если муж погиб на войне, она будет воспитывать детей. И она будет отвечать за это. Ну, как бы есть там братья мужа, дядья там, есть сюзерен, граф, герцог или король, в зависимости от статуса человека, который до этого был. Но она, у нее другая роль. Это не женщина, которая сидит в тереме. Это у нее может быть активная роль. И я Леонору к этой роли готовили, потому что отец понимал, что сыновей у него нет. Его сын умер там за 7 лет до него самого. И вряд ли будет сын. Опять же, учитывая детскую смертность, не факт, что мальчик доживет до совершеннолетия, значит, нужно делать ставку на дочь, на старшую дочь. И он воспитывал ее к этой роли. И природные способности, видимо, достаточно богатые у Элеоноры, заточенные образованием, дали очень серьезный результат. Итак, отец умирает, дочери 15 лет. Что делать? Он пишет французскому королю письмо, где говорит, что «я умираю, возьмите дочь на свои поруки, найдите ей достойного мужа, как мне кажется, наиболее достойный – это ваш сын, наследник».
Угу.
Французский король дико рад. Почему?
Ну, уже... такая территория сразу.
Огромная, да, огромная территория. Что вообще, почему французские короли были такими слабыми? Ну, дело в том, что когда-то Карл Великий такой объединил там Францию, огромную территорию в Европе, огромная империя, начинала распадаться. Его наследники во Франции, собственно, постепенно их власть деградировала. Последний из них умер, на его место ее избрали Гуго Капета. Владетеля не очень большой территории в Северной Франции, там его наибольшие города, наибольшее владение, это Париж и Орлеан, наибольшие города, но он был достаточно беден. Таким образом, французский король не имел просто ресурсов, чтобы быть самым сильным, он был лишь первым среди равных по статусу. Поэтому французские короли первые поколения, Гуго Капета, его сыновья, его сын, внук и, кажется, даже правнук, были озабочены чем? Сохранить власть за собой. Дело в том, что король избирался. То есть король умирает, после этого, знать, собирается избирать себе нового короля. Чтобы избрали твоего сына, тебе нужно добиться его избрания и коронации еще при твоей жизни. Вот этим были и заняты французские короли. Утверждение себя на престоле и передача власти друг к другу. Первым из них, кто попытался выйти за пределы этой логики, кто уже чувствовал себя, мог чувствовать себя более комфортно и стремился как бы укрепить свою власть и какие-то территории еще под свою руку вернуть непосредственно под свой контроль, был как раз тогдашний король во времена детства Элеоноры Аквитанской.
Ну, для него прям Леонора была прям манной небесной, богатая наследница, причем настолько богатая, что и представить сложно.
Да, очень богатая наследница. Тем более, что все остальные феодалы, в том числе и герцог аквитанский, мог строить замки, чеканить монету, вводить законы, взимать таможенные пошлины, самостоятельно объявлять законную войну, разрабатывать недра. То есть, фактически, король был первым среди равных. Ну, у нас должен быть король, да, вот он есть. Вот он сидит где-то в Париже, наши дела он не лезет. И тут такая отличная комбинация. Король Франции отправляет своего сына тут же в Аквитань, в Бордо, жениться на наследнице, благословляет его, говорит, иди женись. Юноша отправляется. Сопровождает их очень важное лицо, аббат Сюгель. По нем мы скажем тоже несколько слов. Теперь самое время... свадьба происходит в Бордо, очень яркая, красивая. Дальше король вместе со своей... наследник вместе со своей женой отбывает срочно в Париж, потому что он узнает, что отец умер.
Тут прям бесконечные смерти отцов,
да,
в это время.
Да, смерти отцов. Ну, отец был уже не молод, он страдал многочисленными заболеваниями. В историю он вошел под именем Людовик Толстый.
Угу.
И сын у него тоже Людовик.
Мне очень нравится, то есть, как бы отец Леоноры пишет такой: «Я умираю, и король Франции, лол, и я тоже».
Ну да, такая вот злая ирония. Но ирония, сейчас мы дойдем до смерти еще одного человека. Она произошла, правда, за несколько лет до этого. Что произошло? 13 октября 1131 года наследный принц Франции, то ли он въезжал в Париж, я не помню, то ли прогуливался верхом по нему. И тут он, значит, набрал скорость на лошади, и тут, как пишут хронисты и Википедия, какая-то черная свинья вылезла из кучи грязи, бросилась под ноги коню наследнего принца. Конь понес сначала, потом встал на дыбы. Принц упал, ударился спиной о какой-то верстовой столб. Конь после этого копытом приземлился на принца и куда-то делся. Принца встали, принца встать уже не смог. Он его подняли, занесли в соседний дом, где он скончался. Наследный принц. Значит, следовательно, трон, значит, теперь наследным принцем должен стать другой, в следующей очереди. И тут начинается проблема, потому что следующим в очереди был Людовик. Не тот, который толстый, а тот, который не толстый, и совсем, наверное, даже не толстый, но вошел он под прозвищем Молодой. Он второй сын.
Помним.
И тут такой нюанс. Дело в том, что по традиции сыновей должно быть много. Старшего нужно, значит, ему нужно отдать власть, второго нужно отдать в церковь. Второй как раз в церкви воспитывался. Долго уже. Он, видимо, готовился к жизни монаха, и тут неожиданно ему сказали: нет, ты давай-ка тебе трон, а следующего мы отправим в монастырь дальше. Ну, на твое место надо же логику соблюсти.
А ты уже рыцарь там, как же там, самые младшие обычно были положены в рыцари, и ты такой бежишь, такой по полю тебе: подожди.
Нет, там еще младшие были.
А еще
было. Там было что-то 4 минимум сына, с самым младшим были потом проблемы, потому что он там восставал периодически, но мы о нем не будем говорить. Так вот, Людовик, сын Людовика, неожиданно из монаха становится наследным принцем. То есть, если раньше его карьера там, он мог дослужить там какого-то епископа или архиепископа, то теперь он будет королем. И, собственно, этот человек женился на Элеоноре. Очень странная супружеская пара. Она красивая, статная, темпераментная, очень образованная, покровительствующая этой культуре, говорящая даже на другом языке. Аквитань говорила на другом языке, чем Север. Ну, диалекты, которые...
Насколько отличались?
Насколько я помню, значит, на юге «да» было «ок», а на севере «да» – «оль». И вот эти вот разные диалекты, разная культура, разное понимание жизни, разный материальный статус даже супругов. Ну, то есть, богатая Элеонора и бедный король Франции.
А отец Элеоноры на тот момент уже мертв.
А он уже, да, он уже все.
Не успел
он уже умер, дочку уже выдали замуж.
Да.
За будущего наследника престола, который из наследника престола тут же превращается в короля. Супружеская пара отбывает из юга на север в Париж править. Она такая вся красивая, умная, интересная, темпераментная, мечтающая о яркой жизни. И муж, про которого она говорит, он всегда был больше монахом, чем мужчиной.
Звучит грустно.
Вообще пишут, что про него средний рост, средняя внешность и даже средний ум. По сравнению с ее выдающимися качествами. Правда, жену он очень-очень сильно любил. Как минимум какое-то время. Любил, но постоянно ездил по монастырям. Дальше что происходит? Она претендует на какую-то политическую роль. Мы уже с вами проговорили, что женщина-аристократка, у нее такая роль хозяйки замка. Какая роль королевы? Первая задача у нее, самое главное, рожать наследников, сыновей. Вот, например, у отца ее мужа было 4 сыновей, как минимум. Соответственно, ей тоже нужно было родить, хотя бы 3-4. С этим получается проблема, потому что не то, что сыновей нет, детей вообще первые годы брака нет вообще. Кто в этом случае виноват? Виновата женщина.
Ну, не
монах. Говорила то время, да. Ну, мы сейчас говорим не про наше время. То время говорила, что виновата женщина, что нет детей. А тут еще она ведет себя как бы мало по богомольям ездит, в отличие от мужа, который все время молится. То есть все необходимые посты.
Но эти два факта с отсутствием детей не сопоставили.
Виновата женщина.
Ну, я понял.
В то время, мы же понимаем. Что еще про него можно сказать? Очень ее любил, и здесь нужно немножко сказать про политику. Кто вообще занимался политикой в стране? Нет, не король, нет, не королева ее к этому не очень допускали, а занимался аббат Сугерий. Это очень яркая личность, self-made man, сам он из простых крестьян, крепостных, как бы мы сейчас сказали, который выбрал себе церковную карьеру, и, собственно, то аббатство Сен-Дени знаменитое, которое является одним из главных религиозных центров Франции, это он его... Сколько помню, он его или создал, или он его реформировал. Сугерий был правой рукой отца короля Людовика. Собственно, он занимался собиранием французских земель. При молодом короле Людовике и при его жене Элеоноре, в общем-то, он и правил страной. И про его ум можно сказать следующее. Когда он был архитектором брака, то есть когда отец Элеонор отправил гонцов королю, дескать, ну, найди жену и лучше... найди мужа дочери. Сугерий сказал так, надо на вашего мальчика женить на этой девочке. Вы прирастете территорией, ресурсами, и, собственно, сможете потом как-то всех остальных тоже своих непокорных феодалов приструнить. Людовик, король, отец, еще живой пока еще был, доверил именно Сугерию отправиться в Аквитань, чтобы заключить этот брак. Как вы понимаете, это было бы, скорее всего, сложно, потому что на руку и сердце, и, самое главное, приданная красавица Элеоноры, было много претендентов, которые могли бы просто перехватить
наследного принца по пути. Я думаю, и за пределами Франции было.
Захватить, заключить в крепость, а дальше уже из этого что-то выдергивать. И Сугири, отправляясь, взял своего одного из своих прислужников, монаха, привел его в Сен-Дени и сказал, если король умрет, пока я не вернусь, вот здесь вот похороните его. То есть, это говорит о предусмотрительности Сугерия. И, в общем-то, король, как я уже сказал, умер, пока Сугерий был в отъезде, похоронили его в Сен-Дени, с тех пор это стало место, где хоронили французских королей.
А не было там такого, что слишком, как бы, буквально воспринял это монах, которого поставили, он такой, когда я верну, что если умрет, и он такой, ну, надо выполнять.
Сугерий был правой рукой Людовика Толстого, и вряд ли бы он...
Но он был прям сильно предан.
Да, он был сильно предан. Ну, как бы король был болен. Он несколько за год до этого было очень тяжело, что думали, что умрет, но выжил. Видимо, там был такой пучок заболеваний. И Сугерий понимал, что дело просто времени. Mm-hmm. И поэтому он так и спешил с этим браком. И если бы не успели бы пожениться бы до смерти короля, то, возможно, этого бы и не случилось. И, в общем-то, насколько я понимаю, значительную часть внутренней и внешней политики была сосредоточена и после смерти Людовика Толстого в руках аббата Сугерия. Он, в общем-то, выступал медиатором в конфликтах, потому что, как вы понимаете, с Элеоноры приехала масса ее родин, например, ее сестра. С сестрой была тоже скандальная история, ей было 15 лет, она влюбилась в 50-летнего двоюродного дядю нашего короля Франции. Mm-hmm. У них начинается отношение, ему говорят, что такое, как так, жить, должен как честный человек жениться. Он говорит, я готов, но у меня есть жена. С женой его тут же разводят, но у жены есть родственники. Начинается война. Родственники это там графы Шампанский, тоже влиятельные. Они, начинается война, с трудом войну прекратили. Большой кровью. Король Людовик вводит своих сановников в Аквитань, чтобы править ею через своих людей. Он периодически преследует интересы Аквитания там, в борьбе с другими своими вассалами.
Угу.
Ну, то есть, многие говорят, что это Элеонора, дескать, взял политику в свои руки. Нет, скорее всего, нет. Скорее всего, здесь была другая история. Париж пытался начать контролировать эти огромные территории. Парижские представители короля понимали, что и теперь интересы Аквитании, интересы короны одинаковые. И преследовали их. Например, там было графство Тулузское, это тоже огромная территория на юго-востоке Франции. Элеонора имела некоторые на нее права и пыталась таким образом захватить. И тут неожиданно начинается Второй крестовый поход. На Ближнем Востоке есть крестоносные королевства, там Иерусалимское королевство и так далее, в которых там все не очень хорошо обстоит, нужно пойти им и помочь. Там повоевать с сарацинами. Король Людовик принимает крест, Сугерий его говорит, не надо туда ехать. Он говорит, нет, я поеду, я виноват, я грешник. Я тут, понимаете, приказал сжечь во время войны церковь в Витрит. Там погибло 1500 же нашего населения, несчастные, в огне задохнулись или сгорели заживо. Мне нужно замолить свои грехи, отправившись в крестовый поход. Жена говорит, Элеонора, да, я тоже хочу.
Тоже в крестовый.
Тоже хочу крестовый поход. Это нормально с женой ехать на войну? Ну, кто ж ее дома-то оставит? Тем более такую красивую. Я хочу поехать, мне скучно в Париже, потому что тут вообще никаких празднеств нет. Я привыкла к такой вот культуре, а тут вообще скучно.
Ну, честно говоря, в крестовом походе культура...
Поедемте в Париж. Ну, поедем в крестовый поход. Хорошо, давайте поплывем. Нет, зачем плыть, если можно пойти пешком через всю Европу, заехать в Константинополь, который очень красивый и интересный, а потом только пойти воевать. В общем, примерно так они и сделали, и тут отношения между ними становятся очень сложными. Между королем Людовиком и королевой Элеонорой. Почему? А, да, она уже успела родить одного ребенка, но как бы вопросы к ней не исчезли, потому что родила-то она дочь.
Mm-hmm.
А ждали сын, а родила дочь. А дочь – это не сын в данном случае. Это очень плохо, потому что не
очевидно.
Сын. Потому что дочь все равно нужно за кого-то выдать замуж, за какого-то чужака. Там и в Аквитании бунтует народ. Потому что, с одной стороны, там вообще про нее хронист пишет, что в Аквитании верность очень неустойчива местных лордов, местных феодалов своему герцогу. А с другой стороны, им очень не нравится, что ими правят всякие там приезжие из Парижа, а не свои какие-то родные. А Леонора с Людовиком и с армией отправляется в крестовый поход. Пешком, но не доходит до Константинополя, там они надолго останавливаются. С одной стороны, Леоноре очень нравятся эти празднества, тусовки и так далее. С другой стороны, византийский император всячески их останавливает, потому что у него есть свои интересы в этом крестовом походе, ему он не нужен. Но, тем не менее, через какое-то время Людовик, устав от этого, хватает жену, хватает половину воинства, потому что корабли ему на вторую половину не дали, и отплывает в Антиохию или Антиохию. Это крестоносное государство, и там правит дядя нашей героини Леоноры. Он ее незначительно старше, лет на 7, Людовику старше всего лишь на пару лет. Это 1100, по-моему, 47 год, ей там 25, это уже такая взрослая женщина по тем временам. Мать только пока одного ребенка, это проблема считается, ее проблема. Там ее дядя правит, он такой харизматичный, красивый, умный, сильный, с ним интересно, она с ним общается. Некоторые утверждают, что она с ним даже вступает в некую связь интимного характера, но это не точно. Людовик к этому всему относится тоже не очень хорошо. По всей видимости, князь Антиохий, дядя, то есть, он пытается через Элеонору воздействовать на короля, чтобы канализировать его военную агрессию в нужном себе направлении. Но король Людовик говорит, нет, я туда не пойду, я пойду в другое место, неважно куда. Хватает жену, хватает войска, отправляется. В общем, крестовый поход заканчивается плохо, ничем хорошим не заканчивается. Король с королевой скандалят, конфликтуют. Во время одного из споров, когда он говорит ее уехать из Антиохии, она говорит, вы можете тогда ехать, я здесь останусь сама, если вам здесь не нравится. Он ее начинает упрекать, что она ведет себя неподобающе, что она все время проводит время в празднествах, что она привезла с собой кучу парадных нарядов в многочисленных вазах. Он ей говорит, что нельзя так себя вести, что зачем вы верхом проделываете путь в походе. То есть она не просто едет в крестовый поход, она едет на лошади. Не просто на лошади боком, как принято женщинам, она едет верхом, как мужчина.
Mm-hmm.
Некоторые авторы пишут, что она при этом оголяла грудь, как амазонка, но это, скорее всего, ну, вольная интерпретация некоторых авторов, которые хотели бы видеть ее такой, но, скорее всего, нет.
Забавно, то есть она и платье с собой везет, и верхом на коне,
разъезжает, ну, в платье, я не знаю, там, видимо, был какой-то костюм, который позволял верхом женщине ехать. Все это ему, королю Людовику, очень не нравится. А, да, перед тем, как поехать, он в крестовый поход, он сказал, что пока он не вернется из похода, он будет держать, он берет обет целомудрия.
Хороший план, когда у тебя нет сыновей.
Ну, то есть, вот да, виновата Элеонора, что у короля нет наследника. Ссора в Антиохии доходит до того, что Элеонора ему говорит, а вообще я считаю, что нам надо развестись. Мы с вами, знаете ли, родственники. Ну, то есть, какой-то далекий предок у них общий, и с точки зрения церкви того времени, это брак недопустимый и кровосмесительный. Там какой-то то ли в четвертом, то ли в пятом поколении, то ли в девятом поколении кто-то был предок. В общем, из крестового похода возвращаются они в очень серьезных плохих отношениях, очень все плохо. Папа Римский их мирит лично, уговаривает их спать в одной постели. Они это делают, у них рождается второй ребенок, опять дочь, и дальше конфликты только усиливается. Людовик недоволен. Людовик говорит, что она ведет себя неправильно, что она не может родить ему сына. Она говорит, вы сами виноваты, мы вообще с вами родственники. И как бы выясняется, что она присмотрела себе нового мужа. Людовик этого еще не знает. Короче, они разводятся. Чья инициатива не очень понятна, но, видимо, все-таки ее.
А насколько нормально по тем временам в католической церкви были разводы?
Это можно было прожить много лет в браке, внезапно выяснить, что вы являетесь там роднёй по восьмому предку, и развестись.
Но только таким образом.
Да, таким
не
образом.
Не по вопросу желания,
нет,
как
нет,
у
нет, протестантов. Должна была быть серьезная причина. Кровосмешение mm-hmm. очень серьезная причина. Это потом, в 16-17 веке, там двоюродные женятся, и дядька на племяннице тоже. А в это mm-hmm. время нет, категорически нельзя. Например, наша Анна Ярославна, дочь Ярослава Мудрого, так, собственно, и стала французской королевой, потому что королю нужно было на ком-то жениться, ну, на ровне, а все ему родственники. Поэтому пришлось выписать из далекой Руси себе принцессу, княжну и так далее.
Как с Алиэкспресс заказал.
Кстати, Людовик VII как раз потомок этой Анны Ярославны, он ее, получается, правнук.
Ну,
не суть важно. Итак, начинается развод. Людовик выводит всех своих людей из Аквитании, Леонор тут же заменяет их на своих людей, уезжает туда и через 2 месяца же выходит замуж. То есть мало того, что Людовик потерял территорию, огромную, богатую, сильную, он потерял жену, которая ушла замуж не за того, за кого ему было бы удобно, а за кого она выходит замуж. А дело в том, что когда она еще была королевой, она приглядела себе, как я уже сказал, нового мужа. Граф Анжу и Мэна, Генрих, Плантагенет. Крепкий, красивый, на 9 лет ее моложе, темпераментный, умный, волевой. Ровня ей. По характеру, по масштабу личности ровня. Более того, он будущий король Англии и герцог Нормандии. Он имеет права на английскую корону, на герцогство нормандское. Его мать долго ведет борьбу за это. Наконец идет договор, что когда король Англии умрет, он унаследует. Так все и происходит. Генрих становится королем Англии, герцогом Нормандии, графом Анжу и Мэна, и через жену владыка еще и Аквитании. То есть огромная такая монархия, огромная такая огромнейшая. А в отличие от Людовика, он, видимо, женой не пренебрегал, потому что начинает исправно рожать ему детей. Не просто детей, сыновей.
Мне больше нравится, что Элеонора такая, наверное, ее средневековый такой профиль в Тиндере, рассматриваю только королей, все другое мне как-то...
Что-то типа. Она начинает рожать ему детей, сыновей. 2 сына умерла в детстве, но 4 дожили до совершеннолетия. Тут она этому родила только 2 за 15 лет брака, а тут там за считанные 10 лет, она уже не молода. Она вышла замуж второй раз, когда ей было где-то 30 за 30. И одного за другим, одного за другим, одного за другим она рожает. И при этом она дожила до 82 лет. Пока что она еще не дожила у нас.
По средневековым нормам, то есть у нее было так много детей, и она дожила до такого преклонного возраста. Вот эта генетика была у этой Элеоноры Аквитанской, честно говоря.
И кто ее сыновья? Два самых известных – это Ричард Львиное Сердце, любимый сын, очень любимый сын, и Джон Безымянный. Собственно, Элеонора – предок всех английских королей последующих, всех. С Генрихом поначалу, с новым мужем, мы видим количество детей, можно сказать, что у них что в отличие от предыдущего брака у них не сложилась жизнь, связанная с деторождением. В политическом плане также, потому что она фактически является его соправительницей. Она разъезжает даже по Англии, к которой она отношения особого не имеет. Она разъезжает там, она принимает местные делегации, разруливает споры какие-то, конфликты, решает вопросы. Она участвует в королевском суде и даже может там выступать не в качестве просто слушателя, а высказывать свою точку зрения, убеждая своего короля-мужа в ее праведности. Она подписывает и издает финансовые документы от своего имени, где Генрих упоминается, но не как от его имени. В общем, это фактически такое двойное правление. Но дальше это благолепие продолжается не очень долго, достаточно долго, лет 15, потому что потом Генрих себе находит постоянную фаворитку. Он же не изменял. Для того времени это не было какой-то катастрофой, но одно дело, когда это какие-то разовые связи, другое дело, когда эта связь долгая, настолько долгая, что он хочет развестись. Что делает Элеонора? Она подговаривает своих сыновей выступить против отца. Сначала она помогает старшему из них короноваться, то есть при жизни еще отца король Генрих коронует своего сына, тоже Генриха, английской короны. Причем она проводит такую интригу, что когда папа пытается запретить это, она просто задерживает гонца с приказом, он не успевает переправиться через Ла-Манш, и коронация проходит. Когда гонец наконец прибывает, выясняется, что уже поздно. Все произошло.
Хоть выжил.
Заметьте, она успела выйти замуж до того, как умер ее первый тесть. Она успела второй раз выйти замуж, пока ее первый муж не узнал и не запретил этот брак, а он мог это сделать. Она добилась коронации старшего сына. Дальше она убедила своего мужа разрешить следующему любимому ее сыну, Ричарду, Львиное Сердце, получить власть в Аквитании, стать герцогом аквитанским. Она добилась, видимо, вместе с мужем, она добилась, что их третий сын стал герцогом Британии, женился на местной наследнице. А дальше, когда король Генрих говорит, что я хочу развестись, вообще-то мне надоело, она подбивает сыновей выступить против него. Сыновья не очень хотят сначала, но она им говорит, у вас есть титулы, но у вас нет власти. Убедите отца поделиться с вами властью. Они восстают. Восстание заканчивается не очень хорошо, отец их побеждает в войне, а Элеонора и его люди перехватывают, и дальше она попадает в заключение. Это не темница, где она там сидит и общается только с крысой. Нет, это такое заключение в замке. У нее есть слуги, у нее есть там с кем поговорить, чем заняться. Она свободна абсолютно в этом замке. Но это заключение. Кажется, вот эта история, рождественская история, которая обыгрывается в пьесе и фильмах «Лев зимой», происходит во время этого заключения. Почему? Дело в том, что старший сын неожиданно умирает, их старший сын.
Угу.
И нет закона, следующий, по идее, Ричард, но он не любимый сын у короля Генриха. Самый любимый сын Джон, последний. И тот пытается его протащить в качестве кандидата на престол. И сыновья, естественно, очень недовольный. А Леонор умудряет... Дальше там французские короли участвуют в этой интриге. Сыновья опять восстают. В этот раз они Генриха побеждают. Тут вынужден признать Ричарда наследником. Там остальным тоже что-то пообещать. И Генрих, 56 лет от роду, разочаровавшись в своих сыновьях, особенно в младшем, который в очередной раз который присоединился к восстанию против него, он умирает то ли от инсульта, то ли от апоплексического удара, то ли от инфаркта, то ли от всего вместе. Тут же стража разбегается, Леонора выходит из тюрьмы, ее любимый сын, Ричард, становится королем Англии. Ричард был великий воин, но правит вместо него мать. Правила вместо него мать. Ричард отправляется в крестовый поход. Там он воюет долго. Возвращаясь домой, попадает в плен. А Леонора вынуждена собирать деньги, огромный выкуп за него. Она лично этот выкуп везет, чтобы выкупить сына. Тот возвращается. В это время как раз король Франции пытается захватить территорию огромной этой всей монархии. Пока Ричард в плену, а Леонора вынуждена бесконечно бороться с какими-то интригами. Ну, как бы короля нет, правителя нет, все время кто-то интригует, пытается ухватить власть. Принц Джон постоянно хочет объявить Ричарда низложенным и забрать власть себе. Она пытается своего младшего сына убедить, что не надо так делать. Выкупает Ричарда из плена. Наконец он возвращается во славе. Там, она всячески производит пиар его. То есть, что это великий воин, достойный сын своего отца в лучшем смысле. В худшем смысле ничего не унаследовал. И мой тоже, ну, для юга, для Аквитании, где он, собственно, и вырос. Он вырос на юге. Что он все-таки англичанин, он все-таки король Англии, а не просто он там аквитанский герцог. Она проделывает колоссальную работу за него. Ну, Ричард сам неплохой боец. Поэтому со своей стороны он производит огромное впечатление. Пока он находился в плену в Германии, он там произвел такую популярность, там баллады писал тоже, но он в мать пошел в этом плане. Что после смерти местного императора, который, собственно, держал его в плену, Ричарду предложили стать императором. Леонор сказал: не-не-не, сын, давай как бы... У нас и так много земель, надо с ними как-то разобраться. Не надо. Как раз в это время французский король пошел войной на его территории, Ричард быстро разобрался с этой проблемой. Тут он как-то узнал, что в каком-то из замков его вассалов был найден клад. И хозяин замка не поделился этим кладом с ним, с королем. Ричард поез осаждать замок, и во время этой осады угораздило ему получить болтом в шею. Там, где шея соединится с плечом, он получил арбалетным болтом. Понимая, что скоро он отправится вслед за своими братьями и отцом, он сказал: пусть бежит этот человек быстро, потому что я-то к нему вопросов не имею, он меня честно ранил. Но его-то тут же убьют, когда я умру. Что этот человек и сделал, сел на коня и сбежал. Ричард умер, и тут Элеоноре пришлось заниматься опять правлением, только за своего младшего сына Джона. Ну, как правлением? Обеспечить его безболезненную передачу к нему власти. Потому что у львиного сердца детей не было законных. Принц Джон, став королем, он как бы, ну, намекнул, видимо, матери, что в ее услугах он не нуждается. Он был ее самым младшим сыном, воспитывался он отцом, а не ей. И, видимо, отношений таких близких, как у Ричарда, точно у них не было. Видимо, вообще у них были отношения натянутые. А Леонор отправилась на юг, домой, где она продолжала там покрыться трубадуром, в общем, сделала из Пуатье, где она жила, такой центр местной культуры, искусства и так далее. Чем она еще отметилась? Тремя вещами. Во-первых, там ее внук пытался захватить власть в Англии, осадил крепость, где она была. Она сумела, будучи уже весьма преклонных лет, организовать отпор так, что крепость продержалась, пока не пришли королевские войска. Во-вторых, ее внучка уже, по одной из дочерей, принцесса Кастильская, должна была выйти замуж за короля Франции, за ее, получается, за внука ее бывшего. И она обеспечила, она приехала за внучкой, взяла ее, вместе с ней там проехала через всю территорию в Париж, где выдала ее замуж. И последнее, будучи уже преклонных, ну да, и третье, будучи еще 82 лет, бабушка, наверное, прожила бы еще дольше, она умерла, узнав, что ее любимая крепость, которую она чуть не она построила, крепость Шато-Гояр, была захвачена французами. 82 лет, Леонора Аквитанская, женщина, как например, писали, удивительной красоты, удивительной воли, темперамента и ума, жена двух королей и мать двух королей, бабушка средневековой Европы, умерла. Наверное, это самая яркая женщина средних веков. Той эпохи средневековья, того 12-го столетия, в которой ей довелось жить.
Ну что ж, Алексей, мы сегодня, слушатели нашего подкаста, мы сегодня говорили о Леоноре Аквитанской, легенде средневековой Европы, которая настолько завертела маховик династический, что даже сейчас его распутать получается с трудом. Это был подкаст «Люди в смешных шляпах». Ну, услышимся совсем скоро.
До встречи.